Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы с вами сегодня вместе с нашими гостями попытаемся уследить за чрезвычайно бурной повесткой Владимира Путина. Будем надеяться, что в эти минуты он уже угомонился и спит в Казахстане. Но как раз с казахстанского эпизода мы и начнем сейчас свой репортаж, свой материал. В том смысле, что... Одну минуточку, я выключу телефон, который мне сейчас позвонил очень некстати. Кстати, по казахстанскому поводу, потом расскажу чуть позже, почему он мне сейчас позвонил. Мы начнем как раз с того эпизода, который кажется мне, например, наиболее странным. Начиная с форума знаменитого Санкт-Петербургского, вы помните эту панель, которую вела Маргарита Симонян, где сидел президент Казахстана и президент России, и он тогда шокировал буквально аудиторию, не говоря уже о том, что шокировал Маргариту и Владимира Владимировича тем, что он не признает никогда эти республики, так называемые украинские, ДНР и ЛНР. И вот с этого момента наблюдатели стали фиксировать, что Владимир Путин не в состоянии произнести правильно имя и отчество президента Казахстана. Раз за разом это фиксировали, пока не дофиксировались до сегодняшнего дня, когда он ни на одном мероприятии не смог это сделать. Вот давайте нарезочку за последние несколько лет посмотрим.
Уважаемые Касым-Жаман Кемелевич.
Уважаемый Касым-Жаман Кемелевич, дорогие друзья.
Президент Казахстана Кемелевич Токаев.
Президент Казахстана Касым-Жаман Кемелевич Токаева.
Кемелевич Кемелевич выступал и...
Я хочу сказать, что вот почему мне позвонили как раз мой муж, рассказал, я спросила, что его папа, он дипломат, какую фразу он произносил, когда не мог вспомнить имени человека, которого встречал на своем пути. И он мне напомнил сейчас, позвонил, говорит, он говорит 17-18, он говорит 17-18. То есть если ты не помнишь, как зовут человека, говорит 17-18. И как будто бы то Семен Семенович, то еще как-то. Почему не может Владимир Путин эту формулу использовать дипломатическую в ситуации разговоров с Токаевым или представлений Токаева, мы не понимаем. С нами на связи Сергей Дуванов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, как вы объясняете, что это за феномен такой, который мы наблюдаем из раза в раз? Ведь у человека лежит бумажка всегда, где большими буквами все пишется. Мы видим, как он читает речь 9 мая, там большими квадратными печатными буквами. Почему не написать, почему не посмотреть в эту бумажку? Как вот, вот вы думали об этом?
Вы знаете, у меня есть точка зрения такая, может быть, она не всем понравится. Мне кажется, это связано с тем, что господин Путин воспринимает не очень серьезно господина Токаева, и поэтому не старается выучить это настолько твердо и правильно произносить. Ну, мой человек, мои обоймы, зачем пытаться что-то напрягаться делать, это моя версия.
Вот, а вам не кажется, Сергей, я вот сверю с вами, может быть, свою версию, это настолько часто стало повторяться, я уже даже какой-то дневничок завела вот этих вот его разных произношений слова имени отчества президента Казахстана, что если вдруг он назовет его правильно по имени и отчеству, никто не поверит, что это Путин. Может быть, с этим связано, что он уже специально ошибается?
Так вот, у нас и только сейчас мы обсуждали, есть такая шутка в Казахстане, что если он говорит правильно, то это Путин, а если нет, то двойник.
Вот так. Нет, ну тогда сплошной. Нет, тогда получается, что с Токаевым общается только двойник, потому что правильно он его не произносит.
Делайте выводы, да.
Хорошо. Спасибо вам большое, Сергей, за этот комментарий. Мы на этом анекдотическом эпизоде смешном пока отложим в сторону тему Казахстана, потому что у нас есть событие, которое предшествовало этому визиту. Это сбор секретаря Совета Безопасности СНГ в Москве, на который по призыву, соответственно, главного секретаря Совета Безопасности всего этого так называемого Содружества Николая Патрушева, на этот зов не откликнулся представитель Армении в этот раз. И не просто так, он не сказал, что он заболел. Нет. Смотрим сюжет и начинаем обсуждать.
В Москве 8 ноября прошла встреча глав Советов безопасности стран СНГ. Президент России Владимир Путин записал видеообращение к участникам встречи. Он снова рассказывал о врагах, которые спят и видят, как бы внести раздор в постсоветское пространство.
Больше того, действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей.
Что это за государство, объяснял коллегам на заседании уже секретарь российского совбеза Николай Патрушев. Оказывается, они завидуют развитию стран Азии и Африки. Вот и расшатывают.
Англосаксы и в целом коллективный Запад теряют влияние, перестают быть главным субъектом международных отношений. Очевидно, что западники не намерены мириться с происходящим и стремятся сохранить свое доминирование.
Патрушев по бумажке зачитал все коварные методы, которыми не гнушаются англосаксы, от шантажа и манипулирования общественным мнением до биолабораторий.
Мы регулярно получаем сведения об опасных экспериментах, проводимых на постсоветском пространстве западными странами, в первую очередь американцами. Подчеркну, речь идет о деятельности, не соответствующей обязательствам по нераспространению биологического оружия.
Слушать этот увлекательный доклад пришлось всем коллегам Патрушева из стран СНГ, кроме одного. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в Москву не приехал. Вместо него Армению пришлось представлять послу этой страны в России. Впервые на встрече с коллегами не было никого из Совбеза Армении. Впрочем, выступления и тех, кто присутствовал в Москве, остались за кадром. Это не первое мероприятие в рамках СНГ, которое игнорирует Армения. В октябре премьер-министр Никол Пашинян пропустил заседание Совета глав государств СНГ в Бишкеке, а министр иностранных дел Арарат Мирзоян отказался участвовать в Совете глав МИД СНГ. Отношения Армении и России стали быстро ухудшаться после начала войны в Украине. Осенью 2023 года союзница по СНГ и организации договора о коллективной безопасности оставила Армению один на один с Азербайджаном в Карабахской войне. В результате непризнанная республика прекратила свое существование, а десятки тысяч проживавших там армян покинули свои дома. В армянских соцсетях одобряют то, что страна отдаляется от организации с российским участием. Журналист Эрнест Варданян назвал известие о том, что секретарь Совбеза Армении не едет в Москву, прекрасной новостью.
После выхода Украины и Грузии из СНГ, после фактического самоустранения Молдовы, в этом объединении больше не осталось демократических государств. Более того, СНГ, ЕАС и ОДКБ сейчас практически идентичны по составу. Это трехголовый клуб диктаторов, являющихся в большей или меньшей степени союзниками Азербайджана, поэтому Армении там решительно нечего делать.
Телеграм-канал «Ереванский наблюдатель» считает, что таким образом страна готовится уйти из организации.
Армения решила покидать СНГ по частям. Первым пошел Совбез.
Близкий к администрации президента Армении телеграм-канал «Баграмян-26» напомнил Патрушеву, кто не смог или не захотел урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе.
Если есть заинтересованный в сохранении дестабилизации в регионе и углублении вражды между Арменией и Азербайджаном какой-либо внерегиональный актор, то это однозначно Россия. Из-за своих же предательских шагов Россия лишилась рычагов существенного влияния на страны региона и теперь заинтересована в том, чтобы зарождались новые конфликты, происходили новые столкновения и начинались новые войны, в которых Кремль снова попытается найти лазейки и навязать свою ядовитую посредническую миссию.
Вместо поездки в Москву секретарь Совбеза Армении Григорян встретился со старшим советником госсекретаря США, американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Лу Бона. В понедельник глава генштаба Армении Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США и договорился о военном сотрудничестве. А уже 9 ноября премьер-министр Армении Пашинян отправился во Францию, где должен встретиться с президентом Эммануэлем Макроном и выступить на 6-й мирной конференции в Париже.
С нами на связи Рубен Меграбян. Рубен, здравствуйте. Рубен, можем ли мы уже определенно говорить, что Армения уходит? Уходит Армения?
Ну, в принципе, если это не уход, то тогда что такое уход? Ну да, де-факто Армения не участвует уже работе такой организации, как ДКБ, де-факто армяне не участвуют в работе такой организации, как СНГ. Кстати, в вашем репортаже еще хотел бы добавить, что и министр Армении также не участвовал в Бишкеке во время заседания, вот это, как называется, Совет министров обороны стран членов. Да, этого тоже нет. А что касается Патрушева, вы понимаете, тут случай уже не политический, а клинический. Вот достаточно из вашего репортажа вот эти цитаты просто воспроизвести, и становится понятно, о чем идет речь. И действительно, все эти ритуальные посиделки, они в себе не содержат ничего, что имеет какое-то хотя бы даже отдаленное отношение к повестке Армении. И во-вторых, даже если бы имели, то вообще нет, после всего, что случилось, нет смысла говорить с вас.
Рубен, знаете, я буду надеяться, я сделаю паузу в разговоре с вами, потому что мне кажется, что прерывается звук. Мне хотелось бы, чтобы коллеги лучше нам вот наладили связь. И с нами сейчас Дасым Сатпаев. Дасым, здравствуйте.
Да, приветствую.
Вот, скажите, пожалуйста, вот не обижает ли, например, друг жители Казахстана, что, поехал их представитель Совбеза, глава Совбеза в Москву, но мы не слышим, что он-то там говорит. Мы вообще никого, кроме Патрушева, не слышим.
Ну, я хотел бы отметить то, что в Казахстане, в отличие от других стран, участников ЕИБ, РАЗЭС, ЕОДКБ, уже в течение многих лет существует очень стабильное, негативное отношение у многих казахстанцев к этим организациям. То есть в момент создания, например, Евразес, именно в Казахстане появились как бы вот такие антиевразийские выступления по этому поводу, потому что изначально эту организацию считали геополитическим инструментом России. И, по сути, некой ловушкой, в которой Казахстан оказался, а после начала войны в Украине мы видим, что эта ловушка, она еще больше закрывается, и мы еще больше, я имею в виду казахстанская экономика, она еще больше становится заложницей российской санкционной экономики в рамках того самого параллельного импорта, и все это в рамках Евразес. Что касается ОДКБ, знаете, эта структура, давайте искать просто из хронологии. Ее создавали в начале 90-х годов как некий аналог СНГ, то есть как бы структура, которая должна была тоже как бы мягко развести, но не при этом не перессорить бывшей Советской Республики и где-то даже сохранить определенные военные связи и так далее. До прихода Путина ОДКБ вообще Россию не интересовало. Это была такая мертвая организация, которая лежала где-то на полке. Когда Путин пришел, естественно, он начал думать и чесать затылок, какие инструменты геополитического влияния мог бы он использовать. Вот вспомнил, есть еще ДКП. Давайте его реанимировать, давайте там активно усилить взаимодействие. Кстати, первый понял опасность всего этого был Ислам Каримов. Тоже диктатор, тоже автократ, но в 2012 году он прекратил участие Узбекистана в ДКП, опять же ссылаясь на том, что эта структура не отвечает национальным интересам Узбекистана. Вот. И по сути, с самого начала УДКБ воспринималась именно как больше как некая такая геополитическая любимая игрушка в руках Кремля. Вот. Главная задача, которая состояла в том, чтобы держать вокруг себя вот этих военных сателлитов и при этом подкармливать их дешевым российским оружием в рамках УДКБ, обеспечить определенными, скажем так, подготовкой военных в рамках УДКБ. Война в Украине хорошо показала, что из себя представляет российская тактика и стратегия, что из себя представляет вот это неэффективное российское оружие и так далее. По сути, эта организация, я согласен полностью с моим коллегой из Армении, эта организация напоминает давно уже лежащего в коме пациента, вокруг которого бегают шаманы с бубнами, вот в виде вот этих секретарей Совета Безопасности УДКБ, который пытается создать видимость, что они его лечат, этого пациента. Он давно уже в отключке и вряд ли встанет.
Дасын, скажите, пожалуйста, а есть шанс, что вслед за шаманом, который не захотел стать, снял себя, выбросил бубен из Армении, последует его примеру коллега из Казахстана? Или все-таки там будет по-другому решаться этот вопрос?
С момента начала войны в Украине, на самом деле, здесь в Казахстане звучали требования по поводу выхода Казахстана из Евразии и из ОДКБ. Особенно после того, как там господин Лукашенко начал активно говорить о том, что вот ОДКБ нужно реформировать в сторону того, чтобы эта организация должна вступить в конфронтацию с коллективным Западом. То есть хотели просто втянуть нас в этот весь конфликт. Угу. Но другой момент, то, что Токаев вряд ли на это пойдет. По многим причинам. В том числе, кстати, перед визитом в Казахстан Путин дал интервью «Казахстанской правде», тут официальная наша газета здесь в Казахстане, вот, государственная, вот, где заявил о том, что вот, как бы, вот у них личные дружеские отношения с Токаевым, в том числе и потому, что они, ну, как бы, из одной шинели вышли. То есть такие имеют там и равные, так и жизненный опыт, и равный, как бы, возрастной определенный, у них там есть, как бы, этот, схожесть. То есть они вышли из Советского Союза. Это два человека, два автократа, которые, в принципе, как бы и карьеру делали при Союзе. У них есть много схожего. То есть только такая просто дипломат, поэтому вот пытается вести игру с разными игроками. А Путин, значит, силовик, который как бульдозер, скажем так, и ведет себя как внутри страны, так и на международной сцене. Вот. Но Тукаев как дипломат, естественно, пытается всем угодить. То есть как бы и с Макроном встречается, и вот с Путиным встречается, и вот как бы и в УДКБ председательствует там сейчас Казахстан, и на саммит СНГ приезжает, и Си Цзиньпинем, и так далее. То есть я думаю, это просто отражает его дипломатический подход. Но, знаете, есть такая пословица. Не стоит гибкость позвоночника путать с беспозвоночной политикой.
Да, да. А знаете, а все-таки как вы думаете, вот вы хорошо его знаете, вы наблюдаете его, а его обижает, что его никак правильно назвать-то не может Путин? Вот вы говорите, а шинель-то одна, а вот имена разные, и он их не в состоянии воспроизвести даже по бумажке. Его это как-то задевает, что уже смеются? Хотя смеются, конечно, над Путиным, естественно.
Но опять же, если исходить из того, что как дипломат он старается все время делать хорошую мину при плохой игре, то, естественно, я думаю, что внутри-то, наверное, ему это не нравится.
Да,
он
уж дергает, как бы,
он, да, да, он улыбается и машет, скажем так, и жмет руки Путину. То есть, опять же, здесь еще раз повторю, момент очень и очень неприятный. Я здесь с Сергеем, кстати, полностью согласен в том плане, что как бы, ну, выучить там имя, отчество президента соседней страны. Тем более, ты его знаешь даже не с 19-го года, когда он стал президентом, пускай когда-то там и формальным, а сейчас уже имеет там больше президентских полномочий. Тут Путин-то, Тукаева-то знает уже в течение многих и многих лет.
Конечно.
Когда он был и министром иностранных дел, и спикером Сената. Он же, видите, не вышел, как чертик из табакерки, и непонятно кто и откуда взялся. То есть это тоже очень странно, поэтому я думаю, что это действительно такое неуважение. Демонстрация неуважения по отношению вот к президенту Казахстана.
Спасибо вам большое за этот комментарий. И мы по поводу зависимости, кто может себе позволить, кто не может себе позволить, что может себе позволить, как вот, например, Армения, мы еще об этом поговорим, но покажем вам сначала вчерашний день Владимира Путина, но он чрезвычайно был насыщен всем подряд, даже вот мы его хронику составили.
Владимир Путин после появления на публике 4 ноября, 8 ноября активизировался вновь. Если верить сайту Кремля, Путин начал утро с обращения к секретарям совбезов стран СНГ. Потом он поехал в онкологический центр имени Димы Рогачева, который своим же указом и учредил. В 12:43 президент был уже там, а спустя час страна увидела его обходящим в белом халате палаты с детьми. Впрочем, не все подопечные центра были рады президенту, как, например, этот мальчик. Следующим пунктом в графике Владимира Путина стала встреча с зампредом Центрального военного совета Китайской Народной Республики Джан Юсем. Она прошла в Новоогарёво. Туда Путин прибыл в 14:00, спустя всего полчаса после появления в детском онкологическом центре, находящемся на юго-западе Москвы. На встрече также присутствовал Сергей Шойгу. Владимир Путин напомнил гостю, что НАТО расширяется не только в Европе.
Все больше и больше Соединенных Штатов втягивают все страны Альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стараются создавать там новых военно-политических альянсов, включая страны региона и прежде всего руководствуясь своими, конечно, собственными, скажу прямо, корыстными интересами.
Спустя 6 часов Владимир Путин, видимо, не покидая своей резиденции, провел заседание правительства. Судя по всему, проникнувшись сочувствием к детям, президент возмутился отсутствию специального питания и лекарств.
Сейчас Мантурова говорила, когда по фармпрепаратам докладывал, говорил о том, что надо действовать по принципу продукта на полку. Ну а в данном случае нельзя действовать по принципу зуба на полку. Если не хватает на специальное питание, то вот так нужно решить этот вопрос. Нужно ясно, что если мы не производим, надо производить. Не думаю, что это такая большая сложность.
В течение дня Владимир Путин также успел подписать указ о возможности обмена замороженных иностранных активов на российские, а также присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Кузьменко. Генеральские звания получили еще 44 офицера. Ночью, вместо того, чтобы отдохнуть, Путин отправился в Казахстан, и уже в 5 утра общественность увидела его сходящим по трапу в Астане.
Вот слово, Рубен, вам вновь. Проверим звук, хорошо ли вы вас слышно. И скажите, пожалуйста, что вы думаете, глядя на эту абсолютную гиперактивность человека, который вот не мальчик совсем уже, не будем, конечно, мы его возраст так особенно. Ну, каждый имеет право на большой возраст, но он демонстрирует невероятную активность. Что вы об этом думаете?
Ну, да, во-первых, своим визитом в Казахстан Путин хочет отметиться в глазах международного сообщества тем, что он не изгой, тем не менее. Потому что это человек, который находится в розыске по решению прокурора Международного уголовного суда в Гааге. Причем этот римский статут Армения подписала, и он так вот вальяжно спускаться с трапа самолета в Ереванском аэропорту, ну, ему уже будет намного сложнее. Тем более Россия отказалась подписать договор о правовых отношениях с Арменией. Это первое. Во-вторых, касательно этой его манеры с трудом произносить или вообще не произносить имя и отчество своего визави. Это просто отражение той имперской спеси или чванства, если можно так сказать. Потому что у него таких ошибок не возникает, когда приходится произносить имена и фамилии намного более сложные, допустим, китайских коллег. Да? Там, наверное, он всю ночь будет заучивать наизусть, чтобы таких ошибок не допускать. А с Казахстаном, ну, он считает, что это можно. Это второе. Третий момент, что я хотел бы также отметить, ну, это то, что у него там все сыпется сейчас. Россия в состоянии морально-политического банкротства, причем и на международной арене, и в постсоветском пространстве. Ну и своим визитом в Казахстан он, ну, так стремится нанести макияж, скажем так, на довольно-таки потрепавшийся свой имидж. Не думаю, что это способно изменить положение вещей.
Спасибо, Рубен. И мы сейчас послушаем, уважаемые гости, уважаемые слушатели москвичей, что они думают по поводу, как это Путин везде успевает.
Я близко к этому же возрасту, что и у Владимира Владимировича. И я верю, что силы там есть. Но главное, мне кажется, это его мотивация. А она у него явно присутствует. Если бы еще окружение могло ему помогать, тогда бы, может быть, ему не нужно было столько тратить сил, и он бы их сберег для каких-то других задач. К сожалению, действительно, страна управляется в ручном режиме. К сожалению, для всех, для нас и для него в том числе.
Сам удивляюсь.
Ну, мне кажется, у него просто большое желание помогать народу. Поэтому он это делает.
Для России, вот, все, я считаю, что он единственный пока кандидат на президента.
Хороший сон.
Человеку надо дать отдохнуть, как человеку, понимаете? А во-вторых, чем больше один человек погружается во все эти дела, это, вы знаете, абсолютная власть развращает абсолютно. Я бы вот так сказал.
Это его надо спросить. Я не знаю, откуда он берет силы. Откуда-то берет, спортом, наверное, занимается.
Наверное, он следит по-любому за своим здоровьем. И люди вокруг него следят за его здоровьем, опять же.
Так у него стимул хороший.
Ему нужно переизбираться. Вот он и работает.
У него много помощников, я думаю. Не все же он делает один, так что...
Да не, учитывая его бэкграунд, да, вот, кем он был до того, как стал президентом, я не удивлен, что у него довольно-таки хорошая подготовка физическая, достаточно для того, чтобы все это успевать.
Ну, он же военный человек. У меня у самой муж военный. Как это? Они работяги, молодцы. Тем более, я считаю, что он из народа, офицер. Откуда у него могут быть силы, если он болеет душой? Я за Путина. Я его люблю. Это единственный, по-моему, правитель наш, который, ну, поднял страну. И нам, мне за него не стыдно, скажу вам так.
Я думаю, что у него есть целебный отвар, которым он восполняет свои силы. Теплые ванны, хороший сон, крепкая любовь, любовь народа, поддержка народа. И поэтому он успевает.
Прямо Новый год какой-то. Сергей Дуванов, еще раз вот вам. Я хочу получить ваш комментарий на то, что вы сейчас увидели. Мы еще перенесемся вместе с этим человеком в Казахстан. Но вот как вы считаете, вот эта демонстрация активности, она действительно, получается, действует? Вот я посмотрела вместе с вами сюжет. Я его раньше, соответственно, не видела, этот опрос. Он только что сегодня был сделан нашими корреспондентами. Эта демонстрация активности, она для чего? Вот с вашей точки зрения, она работает, я вижу уже, да, но она для чего им производится?
Ну, давайте начнем с того, что это дешевый прием, абсолютно пропагандистский. Вы смотрите, чем занимается президент большой страны. Детским питанием, другие вопросы. Вспомните, о чем? Ни о чем.
Нет, он еще делает... сказал, нет, там еще про питание. Нет, так произведите питание, подумаешь, да. Велика беда.
Это что, большая работа? Для этого нужно какие-то силы, чтобы сесть на автомобиль, проехать в точке, где все уже приготовлено и где расписан сценарий. Ну, это же спектакль, мы же прекрасно понимаем. Другое дело, что угнетает вот эти интервью, эти ответы москвичей. Мы прекрасно знаем эти, их 70%. У нас их называют ватниками. Я думаю, что везде их так называют. Это те люди, которые страдают имперским величием. Это те люди, которые хотят вернуться туда. Откуда они считают, растут корни. И, собственно, вот смотрите, вот вы задавали вопрос по поводу, чем отличается, почему может ли такая быть, как Пашинян. Нет.
Вот почему Путина, нет? Интересно.
Вот я сейчас я отвечу на этот вопрос. Я хотел, но там не получилось. Вот у Путина есть поддержка. Сегодня у Пашиняна есть уже поддержка в его политике отхода от Кремля. Угу. Хотя этого была ситуация, при которой армяне понимали, что Россия – это большая надежда того, чтобы не произошло то, что произошло. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. А вот у Токаева этого нет. Понимаете? И если бы даже он очень захотел, в чем я лично сомневаюсь, что он кадр путинский, на мой взгляд, все-таки он из той, правильно говорил Досом, что он из той же колоды, откуда и Путин, понимаете? Он бы этого сделать не смог, потому что он ощущает, они имеют социологические данные, социологические опросы, где вырисовывается истинная картина, как казахстанцы оценивают участие Казахстана вот во всех этих объединениях пропутинских. А для чего они создавали? Для возвращения в империю. Это путинская идея фикс. Он хочет вернуть все страны постсоветского, так сказать, пространства в общую империю. Понятно, что всех уже не получится, но тем не менее он эту идею не позабыл. Он продолжает двигаться в этом направлении. И поэтому у него и отношение к тем людям, которые он воспринимает как подчиненных. Будущие подчиненные, которые будут, ну, не первыми секретарями, как раньше было название, придумают, как их называть. Ну, вы понимаете, что это уже ущербность.
Сергей, а почему? А почему? Вы очень интересные вещи говорите. А почему вот эта политика отхода от Кремля не поддерживается гражданами Казахстана? Едва ли может нравиться то, что Путин хочет возрождения империи? Ну, едва ли. Ну, ни одна страна не хочет быть пристегнутой снова к какой-то империи. Ну, ни одна просто. Независимо от того, как она живет.
Казахстан сложнее. Вы забываете, что мы 30 лет, ну, как больше даже, находится в информационном колпаке российских СМИ. Пропаганда работает с утра до вечера точно в такой же силе, как и в России. Подавляющее большинство, особенно пожилых возрастов, смотрит с утра до вечера российские телеканалы. Понимаете? И страна, собственно, разделена на два лагеря. То, что может со мной согласиться, но я считаю, что примерно пополам. Возможно, кого-то больше, кому-то меньше. У нас нет точных данных. Одни действительно, как вы говорите, за то, чтобы стать независимой страной и двигаться уже вне политики Кремля. Другие напротив. Они видят в Путине, они очень похожи на тех людей, которых мы только сейчас видели. Другое дело, что они молчат. Это непопулярно сегодня поддерживать Путина. Понимаете? Но в кулуарах, на кухнях, в личных беседах ты начинаешь понимать, что эти люди, понимаете, они не хотят терять контакт с Россией. Они за Путина. И их много. Много, очень много.
Сергей, смотрите, вот еще раз повторю, что вы говорите очень интересные вещи. Мы сейчас у Рубена перепроверим то, что вы сейчас, надеюсь, скажете про Армению. А с чем вы связываете тот отход от прежней позиции «мы с Россией», который произошел в Армении, в которой, как вы сами сказали, больше людей стало поддерживать Пашиняна в его, вот, в его охлаждении, в его действительно вот этой дистанции, которую он начал выстраивать. Я уж не говорю про то, что теперь он не может приехать, потому что его арестуют там в Армении, выполняя решение суда. Вы как это объясняете? Почему получилось у Пашиняна это количество увеличить поддержки такой политики?
На мой взгляд, это связано с тем, что была угроза войны с Азербайджаном, и Путин, Кремль, Россия были неким гарантом безопасности, помощи со стороны этого государства. И когда это произошло, Россия не смогла помочь, не смогла выполнить свои обязательства перед Арменией, люди поменяли отношение к России, к Путину.
То есть, если переносить сразу же, вот переносить эту историю на Казахстан, что должно случиться? То есть, она должна не выполнить каких-то обязательств, на которые точно закладывалось правительство Казахстана, народ Казахстана, так я понимаю?
Ну, у нас разные истории, разные
да,
ситуации.
Да, я знаю, да.
Говорить о том, что должно быть, чтобы у нас люди поменяли, да. Первое, что нужно, это полностью информационную блокаду сделать российским диском. Это самое важное сегодня.
Да, то есть чтобы уже хотя бы мозги не варились вот в этом. Спасибо, Сергей. Рубен, вот вам слово для комментария. Согласны ли вы с тем, что сказал Сергей, почему люди в Армении перестали так поддерживать дружбу с Россией, как раньше, и как вы считаете, рассчитываете ли вы на Казахстан в этом смысле, что у них произойдет что-то подобное? У людей, не у Токаева, Токаева надо правильно говорить, потому что обижаются, когда вы говорите так по-русски с акцентом Токаев, Токаев нужно говорить уважительно, не у самого его, который, если бы будь, вот сейчас Сергей сказал интереснейшие вещи, получил он закрытый опрос общественного мнения, что люди готовы отстраниться от Путина, он бы тоже свою политику начал выстраивать по-другому, может быть, по аналогии с армянской. Что должно случиться?
Смотрите, то, что сейчас делает Пашинян, он делает это не так, что лично инициирует и народ слушается его, а наоборот. Все эти настроения идут снизу, и Пашинян, как демократически избранный глава государства, не может не опираться на данные перемены в общественных настроениях. Я, безусловно, согласен с коллегой Сергеем насчет стимулов к тому, чтобы это все менялось, причем так тектонически, но это лишь часть правды. Другой вопрос – это, например, отношение к коррупции. Да? Мы понимаем, что Россия в коррупции не беда. Коррупция в России – это система управления. Это вообще смысл управления. И борьба с коррупцией в России как раз и считается теми, ну, извините за выражение, традиционными ценностями, за которые ратует товарищ Патрушев, понимаете? Естественно, жизнь показала, что у Армении нет общности с Россией ни по целям, ни по интересам и ни по ценностям.
Но для этого понадобилось, чтобы жизнь это показала, понадобилось предательство, которым Армения считает роль, и роль России вот в конфликте с Азербайджаном.
Так, пусковым механизмом, но почва уже была, и эту почву подготовила сама Россия. Потому что, понимаете, как интересы Армении и России не то что не совпадают, но они стали взаимоисключающими. Потому что если сочтем так, что интерес России реализуется, то в таком случае Республика Армения перестает существовать. И наоборот, если реализуются интересы Республики Армения, то России в Армении в том виде, в котором она пока еще есть, просто делать. В таком случае, да, нужен цивилизованный развод. Но в то же время есть большой вопрос, а будет ли этот развод...
Цивилизованный уже, видимо, отходит в прошлое, это определение разводов.
Вот именно, тем более сейчас, когда имеешь дело, ну, просто с организованной преступной группировкой, которая узурпировала государство и превратила это государство в орудие серийных преступлений. Поэтому, да, перед Арменией очень большой вызов. И Армения выстраивает свою политику путем минимизации возможных шоков. Потому что не должно быть так, чтобы лечение стало еще более опасным, чем сама болезнь. Вот исходя из этой логики. Теперь по Казахстану мы приветствуем даже... В случае того руководства, которое есть, казахские коллеги, как мы видим, критически относятся к нынешнему руководству, хотя это является еще одним свидетельством здорового общества, да, потому что общество всегда должно опережать собственное руководство, и это есть залог прогресса. В то же время мы наблюдаем определенную синхронизацию политических шагов и в Астане, и в Ереване. Я приведу один пример. Это то, что правительство Казахстана при всей критичности моих коллег, но приняло пакет распоряжений и правил, которые ограничивают экономическую деятельность в российском направлении и фактически запретила реэкспорт чувствительных товаров в Россию. То же самое сделала Армения. Второй момент. Гармонизируя свои отношения с Западом, получилось так, что, ну, скажем так, авангардом в этом выступила Франция. И всем известные особые отношения Еревана и Парижа. Как известно, Армения подписала оборонный пакт с Парижем, и сейчас работа начинается. И вопрос не только о вооружениях, но и об институте советников, которые будут реорганизовывать армянскую армию. Но мы видим, и что господин Макрон приезжает в Астану, и там фактически достигаются стратегического уровня договоренности. Могу только поздравить. И мы видим, что с казахскими друзьями мы думаем в одном направлении.
Да, спасибо. Да, Рубен, это...
Оцениваем риски и одинаково видим выходы из того положения, в которое нас ставит Россия, и наше прошлое, хотя оно очень разное, но тем не менее. Да, это
И это как раз случай. Получается, что в Казахстане это сверху. Это идет все-таки сверху. Я перед тем, как вот мы продолжим разговор, сделаем что-то вроде музыкальной паузы. Когда Владимир Путин прилетел сегодня в Казахстан, были исполнены гимны обеих стран. И вы сейчас обратите внимание, надеюсь, на то, что делегация официально Казахстана, она свой гимн знает и поет, а русская, как всегда, слушаем. Сэм, вот вам теперь слово по поводу всех поставленных вопросов, которые, главный из которых теперь зависимость, насколько велика зависимость Казахстана от России. Нам Рубен все-таки перечислил некоторые пути отхода, которые страна намечает от России, но как вы оцениваете перспективы все-таки развода, все-таки какого-то цивилизованного, но... Но все-таки подальше, подальше держать. Скорее туда, чем сюда.
Основная проблема Казахстана состоит в том, что у нас слишком много уязвимых точек, которые непосредственно взаимосвязаны с российской экономикой. Ну, не секрет, что там основные потоки нашей нефти идут через Каспийский трубопроводный консорциум, через территорию России. И, кстати, Путин постоянно об этом намекал в своем интервью перед визитом в Казахстан, намекал, что вот как бы вот потоки-то идут, ребята, радуйтесь этому. Электроэнергию Казахстан получает, некоторые регионы Казахстана получают из России. А газ. «Газпром» сейчас активно усиливает свои позиции в Казахстане, потому что собирается поставлять газ не только в Казахстан, но и в Узбекистан. Вот 7 октября на днюхе Путина был Шавкат Мирзиёев и Токаев. Они так официально запустили процесс сотрудничества газового. Но опять же, здесь есть и риски, потому что там Россия готова, как она сказала, обеспечивать там восточные и северные регионы Казахстана газом, готова строить газовую инфраструктуру. 1 ноября был подписан даже на газовом форуме в Питере, по-моему, подписано стратегическое соглашение между «Газпромом» и правительством Казахстана о сотрудничестве. Опять же, не напоминаю украинский сценарий. То есть, когда Казахстан начинает становиться еще более даже зависимым в тех сегментах, где не был когда-то зависимым. Тем более, это парадокс, потому что, в отличие от Украины, Казахстан имеет собственные газовые месторождения. Другой момент, что в течение долгих десятилетий я абсолютно не занимался ни разведкой, ни добычей газа, ни переработкой газа и так далее и тому подобное. Потом, важный момент касательно серого импорта, касательно того, что как бы нет реэкспорта. Я буквально на днях почитал статью Forbes KZ, это статья со статистикой. Так вот, после начала войны в Украине, в принципе, мы видим колоссальное увеличение количества российских компаний в Казахстане. То есть, если в 2019 году было где-то 7 тысяч таких компаний, сейчас, вот в 2023 уже 19 тысяч. То же самое по совместным предприятиям Казахстана и российским. То есть, если в целом в стране у нас где-то 8,5 тысяч совместных компаний иностранных, то 4 тысячи – это Казахстан и российский. Бизнес российский активно идет в Казахстан, активно занимается скупкой тех или иных активов. При этом это скупка не каких-то там рядовых мелких, это скупка крупных активов. Вот недавно Росатом купил Буденновское месторождение, крупнейшее урановое месторождение в мире. Опять же, в этой статье была интересная информация о том, что крупные российские олигархи сейчас купают активы в добывающем секторе Казахстана, в транспортно-логистическом секторе у казахстанских олигархов из списка Forbes. То есть это тоже создает определенные риски и угрозы, потому что, знаете, вот эту геополитическую пословицу: вначале приходит священник, потом купец, потом солдат. То есть активное укрепление позиции российского олигархического бизнеса в Казахстане, который напрямую связан с российской властью, который напрямую связан с российскими спецслужбами, потому что они будут продолжать активно участвовать в обходных маневрах касательно санкций, это будет чем-то напоминать, кстати, Иран. Я был в Иране в 2015 году, я видел их экономику. Эта экономика существует в течение долгих десятилетий в условиях санкций. Они уже создали целую инфраструктуру, иранские спецслужбы, силовики, иранские олигархи, там тоже есть богатые люди. Они все уже активно работают в этом сегменте, активно обходят санкции, то есть там зарабатывают деньги. Я думаю, что в России примерно такая же схема будет создаваться с учетом затяжной войны в Украине. И Казахстан будет пристегивать к этой санкционной экономике и при Токаеве, и при любом преемнике, который будет следовать политике Токаева. То есть я поэтому считаю, что экономический сегмент самый уязвимый для нас. И это, кстати, возможно, является вот этими точками давления на Казахстан, которые так бы Токаева как бы держат и за определенные крючки. Но и потом не будем забывать все-таки, кто в январе прошлого года ему помог. Путин и ОДКБ. Да, при этом Путин-то спас не Казахстан, но спас Токаева во внутриэлитной схватке. Вот. И Токаев понимает, я здесь с Сергеем полностью согласен, потому что ведь Токаев-то опирается на кого? У него нет команды мечты, у него нет большого окружения, у него нет своих олигархов. Он работает сейчас с назарбаевской системой, и поэтому до сих пор чувствует страх, неуверенность. Он народу не доверяет, потому что народ ему не доверяет. Понимаете? То есть в случае чего, на кого он будет опять полагаться? На Байдена, что ли? Или на Макрона?
А мы давайте народ все-таки... Вот народ, обсудим. Вот именно то, что Сергей говорил по поводу народа. Придаете ли вы такое же значение российской пропаганде тому, что льется свободно совершенно на казахстанские головы из России, как Сергей? То есть действительно ли, если просто...
Есть важный момент. Я, Сергей, не согласен, то, что у нас в Казахстане, да, часть населения находится заложниками зомби-ящика. Я, как знаете, как-то после 2014 года, когда этот проект «Крым наш», в одной статье написал, что у нас часть населения телом живет в Казахстане, головой в России, да? Угу. То есть они больше лучше знали депутатов Госдумы, чем там казахстанского парламента, например. Вот. Но важный момент. Здесь хотел бы я немного поспорить. Есть понятие «new generation». Новое поколение, поколение независимости. Появилось за эти годы поколение, которое не помнит Советский Союз, которое говорит на казахском языке, которое читает сейчас казахскую литературу, смотрит фильмы на казахском языке. Люди, которые себя не ассоциируют вообще вот с этим миром, не с Евразийским Союзом. Знаете, я даже скажу другую вещь. Если исходить из трендов, мне кажется, сейчас основная дискуссия даже будет не по поводу того, там, какая часть населения будет там за Россию там, или против. Скорее всего, в будущем у нас будет вопрос другой. То есть, будет ли там Казахстан частью мусульманского мира? Потому что очень многие сейчас в Казахстане, этот тренд большой, молодежь уходит в религию. Вот, это характерно для всех стран Центральной Азии. Сейчас очень большая идет в Казахстане по этому поводу дискуссия. Поэтому, на самом деле, если речь идет о будущем, то, возможно, через 10-15 лет мы будем даже обсуждать другие темы. Да? То есть темы, связанные там с именно вот какими будут там основные идеологические мейнстримы в стране с учетом вот этого нового поколения. То есть кого оно будет слушать? Кто там будет новые айдолы, трендсеттеры? То есть вряд ли это будет российский зомби-ящик. Возможно, это будут религиозные фигуры. Возможно, будут новые какие-то фигуры в этом сегменте. Вот. И я думаю, что вот как раз таки эта тема, она здесь вот даже в аналитическом сообществе Казахстана стала активно обсуждаться. Что нас ждет с учетом вот этих всех изменений.
Ну, это тема настоящего, которая перейдет, конечно, в будущее. Но вот вопрос же, который действительно меня очень заинтересовал, Сергей. Токаев сидит, как вы сами говорите, не очень уверенно. Он не чувствует, что у него есть такая мощная команда. Вот он не чувствует себя так же уверенно, как Владимир Путин. И получает закрытые опросы, согласно которым народ его страны скорее поддерживает Путина, чем его, и поэтому чувствует свою зависимость от Владимира Путина, и поэтому он его так зазывает и принимает, и безумно благодарит. Он за одну речь сегодня, по-моему, 3 раза сказал спасибо, что вы приехали. Это я не к Дасыму, конечно, я к Дасыму обратила. Да, к Дасыму.
Да. Я исхожу из того, что все-таки Казахстан отличается от других стран Центральной Азии. Да? Ну, даже вот Сергей тебя поддержит. Он только в Казахстане, он эту культуру обмена у нас вели, помнишь, да, против Z-артистов. Активная общественная реакция негативная касательно приезда всяких Лепсов и прочих любителей поддержки Путина, да. То есть в Казахстане это массовые такие. То есть властям иногда приходилось идти на уступки. Но с другой стороны, конечно, она пытается подыгрывать в том числе и российскому этому полю пропагандистскому, где-то разрешает кому-то уступать или кому-то запрещает. Но в любом случае, я думаю, что вот это тоже говорит о том, что общественное мнение в Казахстане неоднородное. Я бы не стал его делить как бы вот только на 2 лагеря. Там за Россию и против. Оно слишком разношерстное. Вообще казахстанское общество настолько раздроблено. Оно мега раздроблено. Вот. И это, кстати, является большой проблемой, которая была еще и при Назарбаеве.
Ну, могу я сделать вывод, что вы в этом смысле оптимистичнее, чем Сергей? Вы не считаете, что вот это вот есть прям масса подавляющая, которая скорее за пропутинская масса? Вы так не считаете?
Я думаю, знаете, тема деколонизации сейчас в Казахстане очень популярна среди молодежи. Тема поиска исторической идентичности. Там, вот я даже занимаюсь издательской деятельностью, издаю книги, да, про историю Казахстана, то есть вот про голод в Казахстане, 30-х годов мы издавали, про восстание казахов 1916 года. Я интересный тренд заметил. Основные читатели этих книг на казахском русском языке это именно молодежь, наша молодежь. Они читают, они ищут, они пытаются. То есть я думаю, что все-таки вот этот тренд на некую деколонизацию, он уже начался. И через какой-то период времени все-таки вот это поколение независимости, вот оно будет в какой-то степени определять повестку дня.
Да.
И, возможно, новые политики там будут тоже появляться.
Угу. Спасибо, Дасым. Я снова теперь к Сергею уже точно обращусь, к Сергею, потому что, смотрите, Сергей, что происходит? Вот вспоминал только что ваш коллега то, что Z-артисты, Казахстан протестуют, не хотят. Все так, все известно. Но при этом люди хотели бы пойти на Максима Галкина концерт. Вы знаете, что они хотели бы пойти. Были безумно возмущены, что, как вот мы выясняли, у нас целая передача была об этом, по звонку из российского посольства, а российское посольство не хотело, чтобы именно Максим Галкин выступал на территории Казахстана. И ему пошли навстречу. И вы знаете, какие бы сказки ни рассказывали про то, в каком зале выключили свет или чинят электричество, его нет в стране Галкина. И вовсе не потому, что упала крыша у здания Дома культуры, где он должен был выступать, а потому что выполнили просьбу. То есть вот все-таки, а люди хотели бы его видеть.
Елена, вы практически ответили сами на этот вопрос. Это вот как раз демонстрация уровня зависимости Казахстана от России. По звонку. Позвонили, убрали. Все. Я не хочу даже этого комментировать. Но я хотел бы все-таки вернуться к очень, мне кажется, важной теме, кого в стране больше. Досом, я с ним не соглашусь с тем, что он говорит «молодое поколение». Нет, молодое поколение в большинстве, подавляющем большинстве своем, политически индифферентно. Это показывают и выборы, и их участие в политической жизни, участие в оппозиционной деятельности. Нет там молодежи. Против Z-артистов выступает старшее поколение, среднее поколение. Молодежи там нет. Ну, единицы есть. Да, есть некая общность. Я не знаю, сколько их, 10-15% максимум, которые участвуют во всех этих процессах.
Подождите, Сергей, я вставлю быстренько 5 копеек. Так они просто лепсы. Какая молодежь, где молодежь и где лепс? Они просто этого отстойного дядьку и не знают.
Не надо знать. Это человек, который обещал деньги тем, кто подобьет украинский танк.
Нет, это я к тому, что молодежь его не протестует против него, потому что она просто его не знает, что там... Вы говорите, что молодежь не протестует против...
Ну, хорошо. И даже в этом их нету. Уж ладно, уберем это, но в политике их точно нет.
Вот.
Молодежи... Да. Вся политика сегодня, она стариков. Или среднего возраста. Так что я здесь, конечно, я думаю, может быть, наша дискуссия не совсем уместна. Это наше внутреннее дело, Досом. Но, тем не менее, не могу согласиться, что здесь оптимизма больше должно быть. Нет.
А молодежь, кажется, а вот молодежь и пусть. Молодежь, смотрите, подождите. Это просто времени немного, но очень важно узнать у вас ваше мнение. А молодежь, тот телевизор, про который вы говорите, он же на нее не работает, не действует. Она его просто не смотрит. А как она относится к этой зависимости от России? Молодежь. Вот люди, которые помоложе.
Здесь я соглашусь как раз с Досом, который говорит, что она очень разная.
Угу.
Одна часть спит и видит, как уехать из страны. Другая часть, условно говоря, это патриоты, в хорошем смысле слова националисты, которые хотят, чтобы Казахстан стал независимым, и они критикуют свою власть, выступают за Украину, за поддержку Украины, против Путина. Третья часть – это затаившиеся ватники, которые тоже видят себя либо учащимся в России, либо вообще живущими там потом. Понимаете? То есть молодежь, она очень разная. И мы сегодня не можем говорить, что в Казахстане молодежь такая или такая. Нет.
Да.
Вопрос, какой пропорции надо?
Мы заканчиваем на статусе «Все сложно в Казахстане». До свидания.